Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Как написал один замечательный француз Бернар Вербер, рай – это не какое-то определенное место, а результат стремления к нему. О рае и о аде поговорим мы сегодня в программе «Вопросы неофита». У меня, как у человека, крестившегося в зрелом возрасте, вопросов о том, что такое рай и что такое ад, очень много. Если бы мне было лет 5 или 7, я думаю, что мне было бы проще понять, что это такое. Сейчас мне 42, и я с трудом верю, что рай – это такое удивительное место, где облака, где Господь Бог рядом, где евро стоит рубль 15 копеек и ипотека без процентов. Ну, в общем, где все хорошо. А ад – это какое-то скопище сковородок с чертями, и для тех, кто отправляет голосовые сообщения в мессенджерах, приготовлена отдельная сковородка. Конечно же, все не так, но как? Вот об этом мы и поговорим с моим сегодняшним дорогим собеседником, настоятелем храма Архангела Михаила в Пущино и Богородица Рождественского храма в Подмоклово, протоиереем Дионисием Крюковым. Здравствуйте, отец Дионисий, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Ну, я начну вот с чего. Я был в вашем прекрасном храме. Я был в вашем прекрасном Пущино в Подмоклово. Мне кажется, что это райское место. Вот мне, как христианину, можно сказать именно так, что вот какое-то вот то место, где мне было хорошо, и где было очень красиво, и где хорошие люди, это райское место? Или же это, ну, кощунство?
Ну, конечно, никакого кощунства тут я не вижу и не слышу. А тут надо, наверное, сказать следующее, что вы начали с того, что дали такие замечательные характеристики нашим двум храмам. Но любой храм является образом рая, потому что любой храм, я говорю это авторитетно, как человек, занимающийся символикой архитектуры православной, и так любой храм является он образом небесного Иерусалима, то есть нашего небесного Отечества, куда мы все стремимся, и где мы уже находимся, когда приходим на богослужение. Но на самом деле рай может выходить за пределы храма, и рай там, где существуют наши самые светлые, добрые чувства, где они реализуются в наших отношениях с нашими близкими, кого мы любим, там, где есть Бог, о котором мы не просто помним, но к которому мы стремимся.
Я, как буквоед и неофит, сразу зацеплюсь клешнями за одну вашу фразу. Там, где есть Бог. Отец Дионисий, дорогой, а разве Бог не везде?
Да, конечно.
Ведь он даже в ад спустился, чтобы ада не было, чтобы победить ад. Получается, что Бог везде и рай везде.
В моей оговорке, она, конечно, с точки зрения, наверное, так строгого богословия совсем не верна, но, тем не менее, я именно то и имел в виду, что Бог-то везде, но Бог еще и везде там, где мы о нем помним, и там, где мы к нему обращаемся. Потому что как раз именно взаимоотношения между людьми и Богом, правильные взаимоотношения, любовные отношения, родственные отношения и преображают и время, и место, где люди с Богом встречаются.
Как сказал один замечательный священник, церковь – это посольство рая на земле. Мне очень понравилось это определение, оно такое понятное мне в 21 веке. То есть это не вот рай, да, в том виде, в котором, да, мы его себе представляем и куда мы стремимся, но это посольство рая, где есть доверенные лица, где можно пообщаться как-то максимально близко и заключить какой-то договор, может быть, с самим собой и с представителями рая, если так будет позволительно сказать.
Ну, если продолжать эту аналогию и говорить на этом языке, языке этого образа, мне больше, наверное, близко вот какой аспект. Посольство – это действительно территория того государства, находящегося в другом государстве. Таким образом, люди, которые приходят в посольство, уже находясь в своей стране, находятся и в другой стране. Как бы они в двух странах одновременно. И получается так, что, приходя в посольство, люди должны уже жить по тем законам, которые действуют в той стране, которая выслала своих доверенных лиц, своих послов именно сюда. И поэтому вот как бы вот это ощущение того, что в церкви мы уже живем по законам Небесного Иерусалима, нашего Небесного Отечества, нашего второго государства, гражданами которым мы являемся, мне вот как раз кажется тут важно это как бы почувствовать и подчеркнуть.
Вот какой парадокс, отец Дионисий. Ни один из живущих ныне и живших ранее людей не был ни в раю, ни в аду. Это ведь утверждение верно?
Ни один из ныне живущих, ну, как сказать, наверное, все-таки мы отчасти понимаем, когда мы в раю, или, по крайней мере, в каком-то преддверии рая, и когда мы в преддверии ада, потому что, ну, потому что вот к этому вопросу мы с вами обязательно должны были бы прийти, где находится рай и где находится ад, территориально ли это определение, или это нечто, являющееся нашим внутренним состоянием. И в этом смысле, конечно, как тут не вспомнить слова Спасителя о том, что Царство Небесное внутри вас есть. Не где-то там, не 39-е царство, 39-е государство, а именно пространство нашей души, нашего сердца. Это, ну, может быть, не полностью то вместилище рая, Царства Божьего, но, по крайней мере, врата, через которые мы туда входим. И мы-то с вами, получается, все-таки, несмотря на то, что мы, конечно, не были в том географическом месте и в то время, когда создавался Адам и Ева, когда они жили именно здесь, на земле, на территории Междуречья жили в теле и на земле эти многие века назад. Но тем не менее мы понимаем, что такое рай, и через какое-то наше внутреннее чувство это состояние нам знакомо, даже так. Ну и дальше что вы хотели спросить в связи с этим?
Да, я вот как раз вел к тому, что мы строим, то есть храмы же строят люди, люди строят храмы для людей и для Бога, наверное, в первую очередь для людей, для нас, и во вторую очередь для Бога, потому что Бог везде, и ему, в общем-то, четыре стены и крыша над головой не нужна, они нужны нам.
Да.
Но и вот мы строим посольство рая, хотя ни разу там не были.
Да.
Откуда же мы, откуда, вот главный вопрос, откуда, из каких источников мы знаем, во-первых, что такое рай и ад? Откуда, из каких источников мы знаем, как он должен выглядеть, по каким законам он существует? Ну, то есть, у нас есть такой комплекс знаний, представлений, и довольно детальных, о том, что такое рай и ад. И парадокс в том, что ни я, ни вы не знаем никого, кто бы там был и вернулся бы и сказал: вы знаете, да, я был в раю, значит, там все устроено вот таким образом. Или я заглянул в ад, и там вот все вот так вот.
Ну, я знаю одного человека, который в раю побывал. Это апостол Павел.
Так.
И он рассказывает в одном из своих посланий о том, что он был восхищен до седьмого неба. Но дальше он говорит такие вещи, которые отчасти нас могут огорчить, а отчасти, наверное, наоборот, обрадовать. О том, что не видел того глаз, не слышал того ухо не приходило то на сердце человека, что уготовил Бог любящим его. То есть, на самом деле, с одной стороны, это нечто совершенно неописуемое, непередаваемое, вернее, так. С другой стороны, вот некие люди все-таки, ну, я думаю, что не один апостол Павел, там побывали. Но что говорить об источниках, о которых мы знаем? Ну, вот Священное Писание, в частности, послания апостольские или откровения Иоанна Богослова, или Слово Божие, Евангелие, или даже Ветхий Завет являются теми самыми источниками, из которых мы черпаем какие-то представления о жизни последующей. Но надо понимать одну важную вещь, что все, что мы узнаем об этих реальностях, передается нам в каких-то образах, которые, по большому счету, все-таки являются метафорами. Потому что действительно ни глаз, ни ухо, ни сердце человека не способно понять это вот непосредственно, потому что в первую очередь это, наверное, все-таки не некий райский пансионат и наоборот какое-то наоборот состояние повышенного именно физического мучения, я говорю об аде. А что-то совсем другое. В первую очередь, это отношения между Богом и людьми, которые и являются главным предельным источником, предельной целью для человека в его религиозной жизни.
Вот именно это я и имел в виду, дорогой отец Дионисий. Я признаюсь вам честно, я особенно на каком-то начальном этапе сейчас, пожалуй, что тоже. Меня периодически, и я не скажу, что я горжусь этим, но вам я в этом признаюсь, ну и, очевидно, слушателям «Радио Вера» тоже. Очень часто, наблюдая какие-то процессы, какие-то обряды, какие-то действия там в церкви и вокруг нее, я внутри себя чувствую некоторое смущение и непонимание. И у меня внутри вопрос: слушайте, а может быть, ну, я не сомневаюсь в Господе Боге, я не сомневаюсь в отношениях человека и Бога, но вот это наше представление о рае, мне хочется спросить: слушайте, а давайте подумаем, может быть, мы как-то не так все понимаем, может быть, это действительно метафора, может быть, не надо так буквально. Вот откуда вы знаете, что это вот так? Откуда мы знаем, что это нужно делать вот так? Почему? Вот что делать с этими смущениями и вопросами, которые так или иначе возникают в душе, особенно на начальном пути? Я уж не говорю о людях, которые... Я очень знаю много таких людей, у меня много таких очень хороших друзей, которых я очень люблю, которые говорят: слушай, у меня есть даже не просто вера, у меня есть знание, что Бог есть, и что у нас, что Он рядом, и все. Но вот то, что происходит в церкви, вот в отношении вот наших отношений с Богом, раем и адом, оно по большей части придумано людьми. Они просто не так поняли, слова спасителей и апостолов. Они-то имели в виду совсем другое. Они же действительно говорили образами и метафорами.
Да. Вот именно как-то вот что делать таким людям? Ну, во-первых, такие вопросы далеко не у всех возникают. Они возникают, наверное, у людей уже, которые прошли какой-то, может быть, свой духовный путь, если они были воспитаны в христианстве с детства, потому что в детстве никто не сомневается ни в рае, ни в аде, и не сомневается, что именно так оно и есть, как им об этом поведовали авторитетные родственники, там бабушки, дедушки, мамы и папы. Но в дальнейшем, со временем, конечно, возможно, возникают какие-то смущения, особенно вот эта вот самая нестыковка между формальной жизнью, которую они видят в церкви, а потом в дальнейшем их внутренними исканиями. Но я всегда предлагаю для людей, которые такими вопросами задаются, ну, как бы определить для себя, что самое главное, самое ценное в их жизни из того опыта, который они уже приобрели. Ну, большинство все-таки говорят, что это взаимоотношения между друг другом, что это, конечно, там не машина, квартира, дача, это не какие-то там достижения профессиональные, а именно нечто, что связано там с ответом «да» на вопрос влюбленного сердца. Или это связано для многих женщин с рождением их ребенка, но это тоже взаимоотношения между матерью и дитя. Для кого-то это взаимоотношения с друзьями, для кого-то это взаимоотношения именно с Богом, но именно такие личные отношения. То есть это всегда какой-то контакт между личностью, одной личностью и другой личностью. То есть любовь. И с этим, наверное, многие согласятся. Любовь в самых разных проявлениях является как раз той самой главной ценностью, к которой стремится человек в своей жизни. Это с одной стороны. С другой стороны, самое большое несчастье – это, наверное, одиночество. Это та же самая любовь, но любовь, извращенная любовь к самому себе, то есть эгоизм. Потому что именно от эгоизма происходят все наши внутренние, наши внутренние проблемы, которые связаны с как угодно, проявляются как угодно многообразно. И вот этим вот этот эгоизм, грех в самых разных проявлениях, является для человека преддверием ада, точно так же, как любовь является преддверием рая. Вот. Для примера я хотел бы напомнить опыт, который мы имеем, контакта с людьми, которые подвержены страсти алкоголизма или наркомании. Это люди, которые здесь, на Земле, живут уже в состоянии ада. И при этом, при всем, может быть, у наших слушателей, я очень надеюсь на это, нету этого опыта зависимости, но, тем не менее, для нас, для всех знаком опыт зависимости от нашего внутренних каких-то переживаний, но, в частности, от обид. Вот обида, может быть, даже обида от несправедливой раны, которую нам нанесли, но вот она является тоже таким своего рода наркотиком, потому что человека держит плотно и не отпускает ни день, ни ночи, ни продолжается долгое время. Но самое удивительное, что для человека обида как-то ни странно, извращенно приятно, потому что именно поэтому мы лезем в Facebook или в другие социальные сети для того, чтобы посмотреть, как наш обидчик живет, узнаем, что он еще о нас гадкого мог сказать или сделать для нас, несмотря на то, что мы хотим всеми силами отказаться от этого деструктивного чувства, но сами же себя и мучаем. Вот в этом смысле, мне кажется, это показатель о том, как мы... несмотря на то, что страдаем, но все равно это страдание для нас извращенно приятно. Это и есть в каком-то смысле проявление ада, из которого мы хотели бы вырваться, но который нас держит за наши же собственные крючки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Вопросы неофита» на «Светлом вечере». Я, Александр Ананьев, продолжаю удивительный разговор с настоятелем храма Архангела Михаила в Пущино и Богородицы Рождественского храма в Подмоклово. Кстати, потрясающе красивый храм. Я очень надеюсь, что он продолжает восстанавливаться, развиваться и становиться все прекраснее. Протоиереем Дионисием Крюковым.
Да.
А говорим мы сегодня про рай и ад, и я даже к нашему разговору нашел несколько прекрасных цитат. И вот еще одна цитата, которую интернет приписывает матери Терезе, уж не знаю, так это или нет. «Ад – это место, – говорит она, – где дурно пахнет, и никто никого не любит». Очень похоже на правду. И я вот сейчас хочу привязаться к слову «место». Рай – это место для человека или состояние человека? Этот вопрос я подготовил заранее, но в процессе разговора с вами, отец Дионисий, я еще хочу добавить одно «или». Или это направление для человека.
Да-да.
Ни место, ни состояние, но направление. Поясню свой вопрос. Давайте возьмем в качестве примера семью. Ну вот нас и с Аллой Митрофановой. Если в нашей семье любовь, мы живем в раю в рамках вот наших отношений, в рамках нашего дома, нашей семьи. Если у нас не любовь, то мы сразу превращаем наш каждый день с понедельника по воскресенье в тотальный ад. Но ведь это не законсервированное состояние. Uh-huh. Если у нас сейчас любовь, это не значит, что так теперь будет всегда. Можно надеть тапки, включить футбол и расслабиться. Это значит, что надо над этим постоянно работать каждый день и сейчас, и через 10 лет, и через 50. Получается, что это не состояние, а вектор, направление, указание. Другими словами, рай – это там, любовь – это там. Двигайся к ней, развивай ее, ухаживай за ней, чтобы она у тебя была. И из этого можно сразу сделать вот какой вывод получается. Рая мы никогда не достигнем. Поясню. Мы никогда с Аллой Митрофановой не достигнем той любви, которая была бы все. Мы приехали, вот она, любовь, это конечная точка, мы пришли, ура. Такого у нас никогда не будет. Так вот вопрос. Рай – это место, состояние. Вы очень верно вспомнили вот ту цитату о том, что Царствие Небесное внутри вас есть, внутри вашей души, внутри вашего сердца. Или же это направление?
Ну, наверное, можно все это объединить. Даже по поводу того, что рай – это все-таки место. Это место было изначально сотворено Богом для человека. Это место человек потерял, и это место разрушилось, и теперь мы уже нигде его на земле сейчас не найдем. Но с другой стороны, рай каждый человек носит в своей душе, и как какой-то зачаток, как какое-то задание. И если он развивает и двигается в правильном направлении, то рай раскрывается постепенно и в его душе, и вокруг него тоже. Потому что человек все-таки он не только душевен, духовен, но и телесен. И в этом смысле, как тут не вспомнить очень, как бы сказать, актуальную, популярную в современном мире цитату преподобного Серафима Саровского о том, что «те же дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». То есть ты распространяешь из своей души рай на окружающих. И, соответственно, там, где ты с Богом, то вокруг тебя и территория рая тоже все больше и больше распространяется. Поэтому, конечно, это и вектор, конечно, это и внутреннее пространство души, и это отчасти и пространство нашего физической территориальной нашей жизни. Вы верно сказали о том, что предела для рая достичь вообще невозможно. Ну, потому что рай – это любовь. Любовь – это Бог, а Бог – это бесконечен. Поэтому движение это будет продолжаться, но я думаю, даже и за пределами нашей земной жизни, потому что Бог бесконечен, а тем не менее Он дает свою любовь всем сполна. И главное, что насколько человек способен это все вмещать. Но он вместит столько любви, сколько к чему он подготовил себя. Поэтому ну, кто-то там способен вот там на 3 сантиметра вместить, а кто-то на бесконечные, на километры. Его душа уже открыта. Да, и наши взаимоотношения между нашими любимыми или нелюбимыми, это и есть то самое, как бы тот самый вектор, в котором мы двигаемся либо в сторону рая, либо в сторону ада.
Что же тогда такое ад? Вот у нас есть представление, что рай сверху, ад снизу, и это все где-то потом. Я пытаюсь представить себе, как это можно понять, если вот по ту сторону земной жизни нет пространства и нет времени. Это же какая-то терминальная получается стадия. Ну, то есть вот мы зашли, переступили через вот эту черту, отделяющую нас от земной жизни, закончили наш земной путь, и все, и больше ничего уже не изменить, больше ничего не поправить. Что мы научились, чему мы научились, до чего мы дошли, с тем мы и оказываемся там. И получается, что выбор-то простой, либо одно, либо другое. Я правильно понимаю?
Ну, вы знаете, все-таки говорить об этом сложно. Просто потому, что у нас нет опыта жизни в том состоянии, как вы говорите, где нет ни пространства, ни времени. Но, с другой стороны, мы все-таки верим в то, что люди воскреснут для будущей жизни в теле. А если в теле, то значит, наверное, все-таки какие-то физические критерии там, безусловно, присутствуют. И это будет новая земля, новое небо, новый мы, но при этом мы новые. И как это все будет вот в вечности, конечно, тут, ну, не знаю, как это все представить, но, возможно, все-таки надо важное сказать, что уплыла у меня мысль, даже не знаю, помогите мне.
Но я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Вот как мне кажется, объяснить человеку, что нас ожидает по ту сторону жизни, это как объяснить, я не знаю, бабочке, как пользоваться пультом от телевизора. Теоретически можно, можно объяснить, но бабочка, она не поймет в силу ряда причин. Да, надо начинать с самого начала, и у бабочки мозгов не хватит сообразить вообще, для чего надо нажать вот эту кнопку. Это действительно даже не просто сложно, а, пожалуй, что невозможно. Нужно пройти долгий путь, прежде чем ты поймешь, что такое телевизор, что такое пульт и зачем им нужно пользоваться.
А главное, что у бабочки не хватит сил, чтобы нажать на эту кнопку.
Да, да.
И это тоже очень, очень, очень похоже на нас, что у нас пока что нету этих сил. Но эти силы для того, чтобы жить в раю, не попасть в ад, мы можем получить лишь только от Бога, потому что это все дается не нашими усилиями, это все сила любви, которая, ну, просто наполняет и нас, и окружающих, но это как бы территория Бога, это как бы его среда, это его присутствие, это его энергия, это его сила, это его благодать.
Мы сейчас прервемся ровно на минуту полезной информации на радио «Вера», а через минуту продолжим разговор о том, где рай и ад, как достичь рая, как избежать ада, и о том, как путь в рай помогает пройти наша семейная жизнь, ибо, как сказал блаженный Августин, брак – это остатки рая на земле, а об этом у меня будет отдельный большой вопрос моему дорогому собеседнику, протоиерею Дионисию Крюкову. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».